Глава 67. После катастрофического в представлении Десмонда обеда с семьей Пейтон он с ними почти не встречался. Его пригласили на собеседование полдюжины стартапов, но обнаружилась новая загвоздка. Обжегшись, Десмонд боялся отдаваться делу всерьез. Что если новая компания — еще одна XTV? Ему не хотелось повторять ошибку. Прошла неделя, сдох еще один стартап, опционами которого он владел. Если так пойдет дальше, через месяц у него не будет денег на аренду места для трейлера. Пора кончать крутить носом и принять чье-нибудь предложение. До Рождества оставалась неделя. Десмонда страшила мысль, что Пейтон предложит переселиться к ней. Не предложила. Очевидно, почуяла, что заденет его за живое.
«Чтобы ты не увлекся и не купил мне на Рождество целый остров, давай договоримся заранее», — предложила она.
«Давай».
«Нам обоим разрешается потратить на подарок не больше $10».
«Хорошо».
«И пусть подарок скажет что-то новое о том, кто его подарил».
Десмонд смутился.
«Я хочу узнать о тебе побольше. Пусть твой подарок расскажет о твоем прошлом. О чем-то, что на тебя повлияло. Понял?»
Понять-то он понял, но не мог взять в толк, что подарить. Эта мысль мучила его всю неделю до Рождества. Десмонд продолжал отклонять предложение о работе. Отдала концы еще одна компания, в которой он приобрел опционы. Пачка лотерейных билетов быстро таяла, перебираясь в мусорную корзину, по мере того, как фортуна вынимала из барабана пронумерованные шары. Однажды ночью Десмонд отправился на пикапе в национальный парк Портала, срубил росток мамонтового дерева и очистил ствол от веток. Дома Десмонд несколько дней его обтачивал, потом заглянул в календарь местных событий и нашел то, что искал. За 2 дня до Рождества Пейтон положила свой красиво упакованный подарок на кофейный столик. Десмонд свой даже не завернул и сразу занервничал. Он сорвал обертку, под которой обнаружилась картонная коробка. В ней лежала еще одна завернутая в подарочную бумагу коробка, а сверху — карта. Десмонд развернул ее. Желтым цветом были помечены Лондон в Англии, Гейдельберг в Германии, Гонконг, 2 небольших городка в Шотландии, 1 в Ирландии и еще 1 на юге Китая.
«Желтый цвет — происхождение моей семьи», — подсказала Пейтон. «Родителей, дедушек, бабушек».
Десмонд рассмотрел карту и обнаружил 2 десятка зеленых точек.
«Зеленым цветом помечены все те места, куда я хотел бы с тобой поехать. Не сейчас. Когда-нибудь».
Десмонд проглотил ком в горле и промолчал, глядя на карту, как на смертный приговор. Пейтон уже все распланировала за двоих и, похоже, долго об этом думала.
«Открой следующую коробку», — с нетерпением воскликнула она, не замечая его тревоги.
В ней оказалась миниатюрная фигурка русалки на пружинке. На подставке гравировка «Пало Альто».
«Лучше не могла придумать», — сказала девушка, бросив выжидающий взгляд. «Догадался?» «Ну давай же».
«Маленькая русалка — твой любимый фильм?» Пейтон твердым кулачком ткнула его в плечо.
«Нет, я была членом сборной по плаванию в школе».
«А, ну, конечно. Как я упустил это из виду? Теперь ясно».
Под русалкой он обнаружил 3-ю коробочку. Пейтон вдруг перестала подгонять, застеснялась, как будто в последнюю минуту передумала. Пока Десмонд разворачивал бумагу, она смотрела в сторону. Предмет в 3-й коробке был совсем маленький. Десмонд ухватил его кончиками пальцев и извлек наружу. Красное стеклянное сердце.
«Это значит, что я тебя люблю, Дес».
Он положил сердце в карман, наклонился и поцеловал подругу.
«Я никогда прежде не испытывал ничего подобного», — сказал он.
Пейтон Явно разочарованная, поспешно улыбнулась и тут же закатила глаза, пытаясь напустить на себя игривый вид.
«Господи, когда ты успел стать юристом?»
«Я правду говорю», — он взял сердечко двумя пальцами. «Но я не такой, как ты. Мое сердце не похоже на твое».
«С твоим сердцем все в порядке, Десмонд».
В последнее время он все чаще в этом сомневался.
«Ладно, что же ты мне принес?»
— с жадным интересом спросила Пейтон. Десмонд порылся в рюкзаке, достал подарок и вручил его подруге. Та повертела резную деревянную штуковину в руках.
«Это что? Эйфелева башня? Ты хочешь, чтобы мы поехали во Францию?»
«Нет», — покачал он головой. «Ну, то есть я не против, но это нефтяная вышка».
«Ой».
Пейтон еще раз внимательно осмотрела подарок.
«А я думала, они похожи на молоток. Клюют землю, то и дело. Ну, ты знаешь».
«То, что ты имеешь в виду, называется балансир станка-качалки. А это — буровая вышка, та, что бурит скважины».
Пейтон кивнула.
«Ну и?»
«Я на такой работал».
«А-а-а».
«В Оклахоме. Часть шрамов оттуда».
Глаза Пейтон расширились. Теперь она держала резную поделку с большой осторожностью.
«Спасибо, Дес. Мне очень понравилось. Прекрасный подарок».
«Ну, это еще не все».
Лицо Пейтон просветлело.
«Вторую часть в коробку не засунешь».
Они залезли в пикап, которого Пейтон перестала бояться, и отправились к заливу Хаф-Мун-Бэй. Огромный костер был виден далеко за пределами пляжа. Десмонд накинул на Пейтон свою куртку, взял с заднего сиденья скрутку и молча повел подругу к огню. Расстелив одеяло на песке, он свинтил пробку на бутылке дешевого вина. Они сели лицом к огню, Пейтон прислонилась к Десмонду спиной и подтягивала вино из горлышка каждые несколько минут. Вокруг костра собралось не больше 50 человек, почти все их возраста. Парочки, компашки. Люди болтали, пили, смеялись.
«Хочешь вина?» — спросила она.
«Нет».
«Почему?»
«Я дал клятву».
«Кому?»
«Себе».
Пейтон прижалась к Десмонду. Они смотрели на огонь и залив вдали. Для декабря стояла необычайно теплая погода, однако ветерок дул холодный. Десмонд закутал себя и Пейтон в одеяло, чтобы не простудиться.
«Ты жулик», —
сказала Пейтон.
«Чего это вдруг?»
«Мы договорились о лимите в $10».
«Я потратил меньше».
Пейтон посмотрел на него с подозрением.
«Дерево я достал бесплатно. Резьба тоже ничего не стоит. Вино — $6.68. Остается $3, чего с лихвой хватит доехать до залива и обратно».
«В тебе умирает бухгалтер».
Толпа поредела, но костер не погас. На пляже оставались всего несколько упертых парочек и одиночек, да пара сотрудников парка, следящих за огнем. Бутылка наполовину опустела, Пейтон перестала отхлебывать из горлышка и нянчила ее в руках. Она обернулась и жадно поцеловала Десмонда в губы. От поцелуя пахло вином. Он поднялся сам и поднял подругу, повел ее в сторону, за дюны, к высокой траве. Туда, где кончался песок, к маячившей в лунном свете ложбине. Десмонд еще раз раскинул одеяло и опустил на него Пейтон. Почувствовав его губы на своих губах, она закрыла глаза и расслабилась. По дороге домой Пейтон спросила.
«Что это означало?»
«О чем ты?»
«О костре. Мы договорились, что каждый подарок должен что-то рассказать о дарящем».
В памяти Десмонда промелькнули образ сердца и слова Пейтон «Я тебя люблю».
«Огонь напоминает о том, как в Австралии погибла моя семья».
Десмонд наконец поведал ей все подробности трагедии. Слова хлынули из него, как вода из прорванной дамбы. Он рассказал Шарлотте о переезде в Америку, о смерти Агнес, о том, как умер Орвилл, и о том, что случилось потом, когда в дом явился Дейл Эппли. Десмонд не мог себе даже представить, что исповедь доставит такое облегчение. Открыв душу человеку, которому он доверял больше всех на свете, перестав что-либо держать от нее в тайне, он почувствовал, как с плеч свалился огромный груз, причем он даже не подозревал, что тащил его все это время на себе. Десмонд ощутил себя свободнее и безопаснее, чем когда-либо прежде. Дома они вновь занялись любовью, на этот раз неторопливо. А потом лежали на кровати, глядя в потолок и слушая подборку песен на ноутбуке Пейтон. «Green Day», «Weezer», «Stone Temple Pilots», «Smashing Pumpkins», «R.E.M.», «Red Hot Chili Peppers».
«Прости меня, Дэс, я понятия не имел».
«Но главное, что я дожил до сегодняшнего дня. Остальное неважно».
«Пойдем со мной завтра».
Первой встречи с родственниками Пейтон могло бы хватить на всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, Десмонд был не против новой встречи. Ему отчаянно не хотелось расставаться с Пейтон. Ни он, ни Орвилл никогда не отмечали Рождество и дни рождения. И все-таки он соврал, мол, предпочел бы побыть один. Десмонд попытался представить себя сидящим рядом с Пейтон в доме ее матери, за обеденным столом или у камина, и не смог. Не только потому, что волновался, его сдерживало что-то еще, тяжкий груз, о котором он даже не подозревал. Все Рождество Десмонд просидел в трейлере. На плитке банка бобов, электрический обогреватель боролся с холодом в крохотной спальне. Время проходило за чтением библиотечных книг и сочинением ответных писем Пейтон. Тон его ответов не соответствовал теплоте ее слов, и это его реально тревожило. Десмонд переписывал каждое сообщение по 10 раз. Слова вдруг превратились в египетские иероглифы и отказывались складываться в нужные фразы. Неприятности доставляла не только электронная почта. Кончались деньги. Еда Десмонда теперь состояла из бобов и тушенки, как в первые дни жизни с Орвиллом. Десмонд невольно вспомнил хозяина лавки, помогавшего ему растянуть жалкий бюджет, чтобы парень не голодал. Орвилл в это же время прятал целую кучу наличности в сейфе, спрятанном в старом грузовике. Теперь эта мысль вызывала улыбку. Старый работяга был скуп и коварен, как змей, но в итоге оказалось, что его действия подчинялись определенной логике. Десмонд даже скучал по дяде. Ему было не по себе от того, что он растранжирил деньги, которые Орвилл бережно копил много лет. После Рождества грохнулись еще 4 компании, в которых Десмонд имел опционы. Их руководству не хотелось омрачать подчиненным праздники, однако начинать год с бесполезной траты вложенных средств они тоже не желали. Каждое новое сообщение электронной почты наносило новый удар под дых. Перспектива финансового достатка улетучивалась на глазах. Это освежило мозги. Десмонд принялся исследовать причины, по которым одни компании выживали, а другие обращались в пепел. В этом, казалось, не было никакой логики. Он целыми часами размышлял, читал статьи, штудировал книги по истории бизнеса. Через неделю после Рождества Пейтон настояла, чтобы он сделал перерыв в диете из бобов и тушенки.
«Ты подхватишь несварение желудка и умрешь. В некрологе напишут: Десмонд Хьюз, одаренный программист и книгачей, умер от свиной тушенки с бобами в трейлер-парке на окраине Пало-Альто».
Десмонд расхохотался и пошел на попятную. Теперь Пейтон готовила половину его блюд. Они были куда вкуснее. А когда Пейтон сказала, что однажды ночью внезапно отключат питание, и он замерзнет в своем трейлере, Десмонд стал постоянно ночевать у нее. Ни он, ни она, конечно, в это не верили. Тем не менее, до самого нового 1997 года они спали вместе и не мерзли.